Седьмая глава. Праздник открытия инкубатора. После завтрака, точного повторения обеда предыдущего дня, я отправился на площадь в сопровождении Солы. Все племя уже собралось здесь и помогало впрягать в большие трехколесные колесницы огромных животных наподобие мастодонтов. Колесниц было около 250, и в каждую из них впрягали по одному мастодонту. Судя по виду этих чудовищ, любое из них могло бы свободно повести целый товарный поезд. Колесницы были большие, удобные и богато разукрашенные. В каждой из них сидела марсианка, разодетая в шелк и меха и обвешанная металлическими украшениями, осыпанными драгоценными камнями. На спине каждого мастодонта сидел молодой возница. Он не имел ни вожжей, ни палки и управлял зверем посредством телепатии. Сила внушения необычайно развита у всех марсиан. Этим объясняется бедность их языка и их сравнительная неразговорчивость. Телепатия на Марсе — род общего языка, понятного всем, посредством которого могут более или менее удовлетворительно сообщаться высшие и низшие животные этой страны парадоксов. Длинная вереница повозок потянулась по площади. Сола втащила меня на пустую колесницу, и мы поехали по той самой дороге, по которой накануне я прибыл в город. Во главе каравана ехало около 200 всадников, по 5 в ряд. Столько же следовало в арьергарде, а по обеим сторонам каравана горцевало по 25 воинов. Все, кроме меня, мужчины, женщины и даже дети, были обвешаны всяким оружием. За каждой телегой шел марсианский десятиног. Мой зверь следовал вплотную за нашей телегой. С этого дня за все 10 лет, которые я провел на Марсе, верное животное меня не покидало никогда. Выехав из города, мы поехали по долине, а затем через гряду холмов спустились на дно высохшего озера. Оказалось, что конечной целью нашего первого этапа был инкубатор. Достигнув его, колесницы выстроились широким квадратом по 4 стороны ограды. Глава общины Стар Старкасом и несколькими менее значительными вождями слезли с коней и подошли к инкубатору. Тарс Старкас что-то объяснял главе общины, которого звали Лоркас Птомел. Джет. Джет было его титулом. Вскоре я догадался, кто был предметом их разговора. Подозвав Солу, Тарс Старкас приказал ей послать меня к ним. За это время я уже несколько освоился с трудностями ходьбы на Марсе и быстро направился к ожидавшей меня группе вождей. Подойдя к строению и заглянув в стекла, я увидел, что почти все яйца вылупились, и весь инкубатор так и кишел безобразными чертенятами. Они были от 3 до 4 футов ростом и беспокойно двигались, как бы в поисках пищи. Тарс Старкас указал мне на здание и проговорил: «Сак!» Он, видимо, хотел, чтобы я повторил вчерашнее представление для увеселения Лоркас Птомела. Должен сознаться, что я немало гордился своим искусством, а потому охотно исполнил его желание и перепрыгнул через инкубатор и выстроенные ряды телег. Когда я вернулся, Лоркас Птомел пробурчал мне что-то, а затем стал отдавать воинам какие-то распоряжения относительно инкубатора. На меня больше не обращали внимания, и я мог, оставаясь вблизи, следить за всеми их действиями. Они проломали в стене инкубатора отверстие, достаточно большое для пропуска детенышей. По обе стороны этой бреши встали плотной и длинной стеной женщины и подростки обоего пола. По этому живому коридору побежали детеныши, как молодые ягнята. Им давали бежать по всей длине прохода, у конца которого их ловили женщины и старшие дети. Последний в линии прохода ловил первого добежавшего до конца детеныша. Стоящий напротив ловил второго и так далее, пока все детеныши не оказались пойманными. Как только женщина схватывала детеныша, она выходила из линии к своей телеге. Те малыши, которые попадали в руки детей, передавались потом какой-нибудь женщине. По окончании этой странной церемонии я отправился к своей колеснице и нашел там Солу, держащую на коленях безобразное маленькое существо. Все воспитание маленьких зеленых марсиан состоит исключительно в том, что их учат говорить и обращаться с оружием, которое они получают в первый же год своей жизни. Период инкубации длится 5 лет, и они выходят из яиц совершенно развившимися. Они не знают ни отца, ни матери и являются детьми всей общины, причем их приемные матери могут и не иметь своих яиц в инкубаторе, как это было с Солой. Эта система, проводимая веками, является главной причиной атрофирования в них высших человеческих инстинктов. Воспитание их очень сурово. Они должны доказать физической силой, жестокостью и приспособляемостью свою способность к жизни. При малейшем физическом недостатке их пристреливают. Ни одно злоключение, постигающее их в раннем возрасте, не вызывает участия ни в ком. Я не хочу сказать, что взрослые марсиане намеренно или напрасно жестоки к детенышам. Борьба за существование на вымирающей планете так трудна и безжалостна, что каждый лишний род является обузой для общины. Путем тщательного отбора они воспитывают только самые сильные экземпляры каждой породы. Каждая взрослая марсианка кладет около 13 яиц в год. Лучшие из них по величине, весу и особым специальным приметам откладываются в тайные подземные погреба, где температура так низка, что инкубации быть не может. В конце года совет из 20 старейшин тщательно пересматривает яйца и выбирает около 100 самых лучших экземпляров. Остальные истребляются. В конце 5 года около 500 яиц, отобранных среди 1000, помещаются в почти безвоздушный инкубатор и подвергаются действию солнечных лучей в течение 5 лет. Инкубаторы строятся в отдаленных и пустынных местностях, где другие племена не могли бы их найти. Впоследствии мне однажды пришлось быть свидетелем результата находки одним племенем чужого инкубатора. Зеленые марсиане, к которым закинула меня судьба, составляли часть большого племени, насчитывавшего около 30 000 душ. Они кочевали по огромной полубесплодной стране между 40 градусами и 80 градусами южной широты. На востоке и западе эта местность граничила с 2 большими плодородными полосами земли. Главная квартира племени находилась в юго-западном углу этого пространства, у пересечения 2 так называемых марсианских каналов. Ввиду того, что инкубатор находился в самой северной, малопосещаемой части их территории, нам предстояло длинное и утомительное путешествие до главного лагеря. После нашего возвращения в мертвый город я провел несколько дней в сравнительном безделье. На следующий день после поездки к инкубатору все воины выехали рано утром из города и вернулись лишь к наступлению темноты. Оказалось, они ездили к подземным хранилищам яиц, перенесли их в инкубатор и замуровали его снова на 5 лет. Что заставляло их строить эти хранилища так далеко друг от друга и на таком расстоянии от главного лагеря, так и осталось для меня загадкой. Обязанности Солы теперь удвоились, она должна была заботиться и о детеныше, и обо мне. Ввиду того, что наши познания марсианской премудрости были одинаковы, Соло решила обучать нас вместе. Детеныш был мужского пола, 4 футов роста, очень сильный и крепкий. Он учился необычайно быстро, и для меня было своего рода развлечением наше странное соперничество. Как я уже говорил, марсианский язык очень примитивен, и через неделю я мог уже кое-как объясняться на нем и понимал почти все, что мне говорили. Под руководством Солы я развивал и свои телепатические способности и вскоре стал чувствовать и понимать то, что происходило вокруг меня. Солу больше всего удивляло одно обстоятельство. В то время, как я легко схватывал телепатические сообщения, даже не предназначенные мне, никто ни при каких обстоятельствах не мог прочесть ни одной моей мысли. Сперва это сердило меня, но я вскоре понял, что это давало мне громадное превосходство над марсианами.